Глава 11. Чуть подальше пещеры обнаружилась тропа, извилисто уходившая вверх. Я помчался по тропе. Я не видел еще никого и ничего, зато все отчетливее ощущал близость камня. Справа послышалось какое-то шевеление. Я резко развернулся, однако никого не обнаружил. Камень был не в этой стороне и совсем не так близко. Я снова побежал вверх. От самого края склона, за которым холм круто обрывался в черную зловещую бездну хаоса, донеслись возбужденные голоса. Я вслушался, но не смог разобрать ни слова. Приблизившись к гребню, я замедлил шаги, пригнулся и осторожно выглянул из-за удачно подвернувшейся скалы. В каком-нибудь десятке метров от меня стояли Рэндом с Фионой, а также лорды Шантри и Фелдейн. Все они, исключая Фиону, держали оружие на изготовку, однако стояли совершенно бездвижно. Смотрели, затаив дыхание, на узкую, чуть приподнятую гряду, за которой чернело ничто. Там, у самого края бездны, Бранд прижимал кинжал к горлу Дейдры. Дейдра потеряла где-то свой шлем, ее спутанные волосы трепались по ветру, на белом, таком беззащитном горле уже выступила капелька крови. Я спрятался за свою скалу и стал слушать. «Фи», — негромко сказал Рэндом, — «ты бы не могла что-нибудь с ним сделать?» «Я могу его сдерживать», — ответил голос Фионы. «На таком расстоянии я могу затруднить ему управление погодой, но это, пожалуй, и все. У него есть настройка на камень, хотя и не полная, а у меня никакой. Кроме того, он ближе к камню. Он легко пресечет любую мою попытку перехватить управление».
«Бросайте оружие!» — крикнул Бранд. «Бросайте, или я ее убью!»
«Убивай!» — откликнулся Рэндом. — «Убивай, и ты порвешь последний волосок, на котором висит твоя жизнь!»
Бранд пробормотал что-то неразборчивое.
— «Хорошо», —
сказал он через секунду.
— «Тогда я начну ее калечить!»
— «Валяй!» —
презрительно бросил Рэндом.
— «Дейдра регенерирует с такой же легкостью, как и любой другой член нашей семьи. Так что придумай что-нибудь осмысленное, чтобы мы и вправду испугались. Или заткнись и попробуй пробиться с боем».
Бранд молчал. Мне не хотелось выдавать свое присутствие. Возможно, я еще сумею что-нибудь сделать. Но так вот сидеть и ничего не видеть. Я осторожно на одно лишь мгновение высунул голову. Теперь в моем мозгу запечатлелась вся сцена действия со всеми мельчайшими подробностями, будто фотографии. Слева чуть поодаль есть камни, но их мало. Нет, не подберешься к нему незаметно, никак не подберешься.
«Думаю», — прозвучал голос Рэндома, — «нам придется броситься на него всем вместе и будь что будет. Лично я других вариантов не вижу. А вы?»
Прежде чем кто-либо успел ответить, произошла странная вещь. Сгущавшийся прежде мрак начал быстро рассеиваться. Я посмотрел вверх, выискивая источник неожиданного освещения. Безумное небо было все так же затянуто тучами, только теперь эти тучи посветлели, словно за ними пряталось солнце. Посветлели и продолжали светлеть прямо у меня на глазах.
«Что это он еще придумал?» — спросил Шантри.
«Я ничего такого не чувствую», — откликнулся голос Фионы. «Так что это не он».
«А кто же тогда?»
Ответа не последовало. Я, во всяком случае, ничего не услышал. Я смотрел, как тучи становятся все ярче и ярче. И вдруг самая из них большая, самая яркая — взвихрилась, словно раскрученная огромной мешалкой. В ней стали образовываться, устанавливаться какие-то формы. Еще несколько секунд, и на небе появились вполне определенные очертания. Шум, доносившийся с поля битвы, заметно приутих. Даже гроза гремела теперь в полсилы, почти робко. Из яркого, повисшего прямо в зените пятна на нас смотрело огромное человеческое лицо.
«Да говорю же тебе, что не знаю!» — раздраженно ответила Фиона на чей-то нерасслышанный мною вопрос.
Я понял, чье это лицо. Понял еще до того, как оно сформировалось окончательно. Лицо нашего отца. Красивый фокус. Знать бы только, для чего это делается. Лицо пошевелилось, словно вглядываясь в нас, стоящих здесь, на краю бездны. Лицо отца усталое и озабоченное. Затем оно стало еще ярче. А еще через мгновение огромные губы зашевелились. Вместо ожидаемых громовых раскатов я услышал спокойный, хорошо знакомый голос.
«Я составляю это послание», — сказал отец, «перед тем, как приступить к починке образа. Сейчас, когда вы меня слушаете, я уже либо добился успеха, либо потерпел неудачу. Сразу за посланием придет волна хаоса, неизбежное последствие моей попытки. Я почти уверен, что попытка эта меня убьет».
Его глаза пошевелились, словно оглядывая поле сражения.
«Я не узнаю, радуетесь вы сейчас или печалитесь, присутствуете при начале или конце. Как только я закончу работу, камень правосудия будет послан Корвину. Корвин должен доставить его на место битвы. Если волну хаоса не удастся отвратить, все ваши усилия окажутся в туне. Однако Корвин, вооруженный камнем, должен быть в состоянии защитить вас в том месте, пока волна не схлынет».
Я услышал смех Бранда, бешеный сумасшедший хохот.
«После моей смерти», — продолжил голос, — «перед вами встанет вопрос о престолонаследии. Я имел на этот счет некоторые пожелания, но они оказались тщетными. Поэтому мне остается одно — возложить выбор на рог единорога. Дети мои, я не очень вами доволен, но ведь и вы, скорее всего, можете сказать то же самое про меня. Ладно, что было, то было. Я оставляю вам свое благословение, и это не просто ритуальная формальность. Теперь я займусь образом. Прощайте».
Яркое пятно в тучах начало быстро бледнеть, лицо отца расплываться. Еще несколько секунд, и оно исчезло без следа. Над полем битвы повисла тишина.
«И, как вы сами прекрасно видите, — говорил Бранд, — у Корвина нет камня. Бросайте оружие и убирайтесь отсюда к чертовой матери. Или сохраните оружие при себе и убирайтесь. Мне на это наплевать. Просто оставьте меня в покое. У меня еще уйма дел».
«Бранд, — спросила Фиона, — ты можешь сделать то, что отец поручил Корвину? Ты можешь отвести от нас эту штуку?»
«Смогу, если захочу», — издевательски откликнулся Бранд. «Да, я могу отвести грозу в сторону».
«Сделай так, и ты будешь героем», — негромко сказала Фиона. «Ты заслужишь нашу вечную благодарность. Все прежние грехи будут прощены. Прощены и забыты.
Вы?»
— дико расхохотался Бранд.
«Вы просите меня?»